Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Дорогие слушатели, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
Здравствуй.
А мы в Белоомуте. Это поселок городского типа, ну, так скажем, неподалеку от Луховиц. На самом деле это уже такие окраины Московской области. Здесь ближе, чем Коломна, наверное, уже Рязань. Но так как это все-таки в окрестностях Луховиц, тут, знаете, сразу и Коломна, и Луховица, и Зарайск, и Рязань. То есть, ну, самый край Московской области, но это очень любопытное место на Оке. Приехали мы сюда на автобусе 333-м К от метро Котельники.
Если вы не хотите ехать на автобусе, может, вам не нравится или укачивает, вы вполне можете доехать до станции Фруктовая по Рязанской железной дороге, от нее уже добраться каким-то другим способом. А прежде можно было бы...
Ну, тут главное, что придется переправиться через Оку, потому что Белоомут находится на другом берегу славной Оки, но...
Там есть паром.
Есть паромная переправа, да. С другой стороны, если вы любите паромную переправу, я вот люблю паромную переправу и всегда стараюсь ей воспользоваться, если я куда-то приезжаю, на Волгу, например. А вот можно воспользоваться паромной переправой.
Говоря о городе, надо начать, наверное, не знаю, с детских ассоциаций. Мне в детстве, когда мне было лет 12, подарили старый офицерский планшет. Такую вот сумку кожаную, да, и там такой клапан, открываешь его, и там печать. Фабрика Белоомут. Так я впервые узнал про этот населенный пункт. Опять же, для того, чтобы побольше про город узнать, даже в нем не побывав, можно посмотреть на герб. И вот герб Белоомут, он замечательный совершенно, поскольку на нем изображается... Такая
корона.
Корона, через которую две стерляди, это стерляди. Вот наша старинная окская ихтиофауна здесь.
Пойдите выловитесь в нынешней Оке стерлядку. Ну, хотя они есть наверняка.
Но
пойдите
еще поймать. Они стали умнее.
Да, и за это еще может быть вполне себе наказание за вылов стерляди в Оке.
И причем серебряное поле этого герба показывает широкую гладь реки Оки. Исторически Белоомут очень важный населенный пункт. Он известен с 14 примерно века. Места, в которых находится Белоомут, входили когда-то в состав Великого княжества Рязанского, и в Московском княжестве оказались только в правлении Василия III в 1521 году. И впервые само село Белоомут было упомянуто в 1597 году. Долгое время Белоомут был дворцовым селом, ну и как часто бывает с дворцовыми селами, постепенно он приобрел хозяев, был подарен. В 17 веке село разделили на две части, на Барковскую и Комаревскую части. Одна из них стала Нижним, а другая Верхним Белоомутом, и у них, соответственно, были разные хозяева. С начала 18 века оба села оказались в Московской губернии, и... В конце 18-го переданы обратно в Рязанскую, а в начале 20-го обратно вошли в Московскую. Что нужно рассказать про Белоомут? Наверное, следует начать с очень трогательной истории. В первой половине 19 века Белоомут принадлежал семье Горевых. И знаменитый писатель, поэт, публицист, друг Герцена Николай Платонович Огарев, утопический социалист, мечтатель и мыслитель, был хозяином села Белоомут, Верхний Белоомут. Он очень много читал философских книжек, неоднократно арестовывался. Ну, так как был из хорошей семьи, то его отпускали на поруки и так далее, и отправили его, значит, жить в собственное имение. Сначала он жил в пензенском умении, а потом приехал в Белоомут и освободил 1800 собственных крестьян от крепостной зависимости в 1846 году.
Там, кстати, уж если в сторону Рязани, был случай, когда никто крестьян не освобождал, но они сами себя выкупили в селе Ижевское.
Да, это замечательная история. Но здесь интереснее. Он приехал, собрал всех крестьян, велел бурмистра, старосту собрать всех крестьян. Они собрались на площади. И он сказал, что их отпускает, что он прощает им все недоимки, все долги. Раздал им землю. Крестьяне плакали, не хотели освобождаться, потому что боялись, но тем не менее...
Но, кстати, в Ижевском была похожая история, они сами себя выкупали, но очень многие в селе не хотели выкупаться, потому что боялись,
ну, мало ли, что будет,
конечно, да. Так никто не знал, как жить не в крепостничестве. Ну,
несколько слов, наверное, нужно сказать о достопримечательностях Белоумута. Белоумут – большое, богатое село было, поэтому здесь было и двухклассное женское училище, здание которого сохранилось, и несколько храмов. Вот, например, есть замечательная церковь трех святителей. Такая достаточно крупная, построенная в стиле русского ампира в 1820-х годах. Известна она еще с 17 века. Первоначально была деревянная, посвящена была трем святителям. Ее неоднократно перестраивали. Вот в 1820-х годах на средства крестьян богатых, которые занимались торговли, была построена в камне. Ну, такая там ротонда, окруженная тремя портиками, с трапезной, с такой трехступенчатой колокольней.
Ну, прекрасный ампир.
Да. Интересно, что в церкви есть Никольский предел.
И Казанский еще.
И Казанский. Но вот с Никольским особенно интересно. Существует предание о том, что Никольский предел посвящен святому покровителю Николая Огарева.
Ну, то есть святителю Николаю, но да, потому что он был покровителем Николая Огарева.
Да. Церковь эта в советское время, конечно, была, к сожалению, закрыта. Ее в 91-м году...
Ну, то есть достаточно рано, и поэтому она сейчас и неплохо отреставрирована, и даже вот со стороны, если посмотреть... Так сходу и не скажешь, закрывалась она или нет. Есть храмы, по которым, вот я помню, как-то в Владимирской области, я там иду по селу, я не знаю ничего про это место, но я сразу смотрю на храм, говорю, он никогда не закрывался. Действительно, он никогда не закрывался. Вот здесь сразу и не поймешь, в отличие от другого белоумутского храма.
В селе есть еще, например, храм Успения Пресвятой Богородицы. Это бывшая кладбищенская церковь, на окраине села была, тоже в стиле классицизма, построена в 1840 году, располагалась в Нижнем Белоумате. Она в 30-х годах была тоже закрыта и возвращена в 1991 году. Однако вот сразу несколько церквей отреставрировать не удавалось, поэтому современный свой вид она приобрела только в 2000-х годах, после длительной реставрации.
Ну, есть еще Преображенский храм, который хуже всего сохранился из этих трех храмов, но, тем не менее, тоже восстанавливается.
Как и во многих богатых крупных селах, далеко не все жители занимались сельским хозяйством. Здесь, ну, просто само расположение села подсказывало, чем местным жителям заниматься. Многие занимались торговлей, и, как мы видим по вот этим каменным храмам, построенным на крестьянские деньги, торговля шла очень хорошо. И в центре Белоумута, что в нижней, что в верхней части, сохранились многочисленные каменные дома, построенные местными крестьянами, занимавшимися торговлей. Некоторые дома сохранились даже очень неплохо. Вот если мы на центральную улицу, например, выйдем, тут прям один за другим стоят дома, а некоторые двухэтажные каменные, некоторые каменный низ, деревянный верх. Но вот от прогулки по улице складывается впечатление, что село в начале 20 века было прям очень преуспевающим. И надо сказать, что далеко не в каждом селе Подмосковья можно увидеть такое количество каменных застройки, именно дореволюционный. К сожалению, многие из этих домов зашиты сайдингом, это вот такая чума нашей сельской архитектуры, многие до неузнаваемости перестроены, но, тем не менее, интересных памятников для осмотра в Белоумуте достаточно много можно найти.
Забавно, что в Белоумуте есть аэродром. Вы, конечно, сюда не прилетите на самолете из Москвы. Если у вас, конечно, нет своего самолета маленького, тогда можете. Но в Белоумуте действительно есть аэродром для малой авиации. Это такой, знаете, штрих, который дополняет богатую историю самого Белоумута. Это, насколько я понимаю, частный аэродром. Здесь катают туристов. И не знаю, может быть, еще как-то он используется. Скорее всего, в советские годы это был аэродром сельхозназначений, таких было очень много. Ну, вот, представляете, такой обособленный поселок. Вроде бы недалеко от Зарайска, Луховиц, Коломны, Рязани, но он достаточно обособленно находится, и поэтому вот со своим таким колоритом, со своей атмосферой, что, я думаю, вы могли сегодня почувствовать вместе с нами.
Одна еще деталь, это вот, она касается всего района. Луховицкий район известен своими огородниками, все-таки у России три столицы, как известно. Москва, Рязань, Луховица. Вот Луховица и огуречная столица. В окрестностях многие жители занимались исторически огородным промыслом. И вот забавно, я читал такую историю, что главы колхозов района писали коллективное письмо руководству, чтобы прекратили остановки электричек на территории Луховицкого района вне городов, потому что колхозники сбегали в Москву торговать на рынке. Это вот еще один штрих к разговору про предприимчивость наших крестьян из Южного Подмосковья.
А до сих пор, если ты приедешь на какой-нибудь колхозный рынок в Москве, то чаще всего почему-то вот те настоящие бабушки, которые торгуют своим, они почему-то с юга Подмосковья.
Земля лучше.
Наверное. Ну, скорее всего, земля лучше. А, ну, и это еще один тоже интересный штрих к такому образу и Белоомута, и Коломенской земли. С Михаилом Хрущевым, историком, краеведом, были мы здесь, в Белоомуте, и вы путешествуете вместе с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
До свидания.
Поездки по Подмосковью.